Андрей Первухин. Бродяга. Книга пятая. Глава первая. Старая знакомая пришла ко мне во сне. Струхнул я основательно, думал, опять богиня хаоса надо мной поиздеваться захотела, но ошибся. Сначала даже не понял, где очутился. Решил, что сон такой. Вокруг тишина, очертания смутные, ничего невозможно разобрать, а через какой-то промежуток времени все стало проясняться. Места оказались вполне знакомыми. Я очутился перед пещерой, где столкнулся со стражем, когда возомнил себя непобедимым и решил зачистить логово чудовищ. Хозяйка этих мест не заставила себя долго ждать и выползла наружу. Кстати, позади у нее уже не болтался огромный мешок. Наверное, ей пока не нужно производить на свет новых тварей.
«Тяжело было до тебя достучаться», — пожаловалась она, с любопытством меня рассматривая. «Надо же! Еще одна печать!»
«Здравствуйте!» — склонил я голову. «Какая печать?»
«Печать Бога!» — ответила она. «Тебя пометил наш хозяин».
«Что значит пометил?» — уточнил я.
«Значит, коснулся тебя своей рукой», —
сообщила она мне.
«Но ты особо не радуйся. Это совсем не означает, что он будет благоволить тебе постоянно. Ладно, не для того я тратила столько сил, чтобы отвечать на твои глупые вопросы. Мак, ты не забыл, что у тебя передо мной имеется долг?»
«Нет, не забыл», — поморщился я. «Только пока я ничем помочь не могу. Нахожусь слишком далеко. Совсем недавно домой прибыл».
«Неизвестно, где ты сейчас находишься», — нахмурилась она. «Не переживай. Добираться до меня тебе не придется. Наши интересы на твоем материке».
«Это радует», — буркнул я. «Что от меня требуется?»
«Пока ничего. Просто дорожку к тебе протарила. Давно не приходилось связываться таким образом со смертными. Повезло, что к тебе наш хозяин прикоснулся. Видимо, после этого сразу смогла достучаться. Далеко ты забрался. Но это даже хорошо. Радует, что ты ко мне в гости наведывался».
«А что от меня потом потребуется?»
«Нужно будет сходить в магический лес и кое-что там раздобыть», — ответила страж. «Не переживай, пойдешь не один, с тобой будут мои помощники. Ладно, спи дальше, но не забывай про обязательства. Когда призову, ты должен бросить все свои дела и вернуть мне долг. Не стоит от него отказываться и думать, что если ты далеко, то я не смогу тебя достать».
«У вас и на нашем материке слуги имеются?»
«Стражи умеют общаться друг с другом», — усмехнулась она. «Для нас не составляет труда найти любого человека. Главное — знать, кого искать».
После этих слов она махнула рукой. Несколько секунд была темнота, а потом я очутился в своей постели. Очень мне хотелось заверить себя в том, что это был просто сон, но я быстро убедился в обратном. Сейчас я действительно беседовал со стражем. Когда потянулся за кувшином с водой, то так и замер с протянутой рукой. На столе лежал большой клубок из хорошо знакомой мне паутины. Когда ложился спать, его точно тут не было. Ничего ему здесь делать. Свою комнату я закрывал изнутри. Невозможно было незаметно открыть дверь, только если ее выбить. Даже не поленился встать и проверить, дверь была заперта. Нашелся же умелец, который смог проникнуть ко мне в комнату и добраться до моей скромной персоны, пока я спал. Если бы этот таинственный гость захотел, то запросто мог перерезать мне глотку. Смущала даже не закрытая дверь, а то, что этот незнакомец прошел через сигнальную нить, а я не проснулся. Интересно, до меня так запросто можно добраться, только когда я беседую с богами или со стражами, или же сигнальная нить замечает не всех? Как ее умудрились обойти? Нужно будет уточнить это у стража при нашей следующей встрече. Данную клятву нарушать я не собирался. Конечно, она была не магическая, но все равно не хотелось проверять, какие будут последствия в случае нарушения. и без того проблем хватает. Хорошо, что снова не придется куда-то плыть, уж очень сильно утомляют длинные переходы по морям. Настроение утром было скверное. Даже не из-за того, что объявился страж, хотя это тоже не добавляло радости. Мне очень не хотелось отправляться на войну. Было желание просто остаться, но этим поступком я лишь спровоцирую конфликт. Если будет возможность, спрошу у короля, какого рожна меня со своих земель выдернули, если 3 года обещали не трогать, только налоги за зачарованное оружие брать. Казначей приезжал исправно и вовремя. Если сейчас зубы не покажу, то быстро на шею сядут. Уже начали это делать. А может, зря я злюсь на монарха? Не факт, что он вообще знает об этом приказе. Не сам же он его писал. Никого из соседей на войну не призвали. Куда им идти? Дружин почти не имеют. Свои бы владения удержать. Брать всех своих воинов на войну я не собирался. Взял всего 5 десятков охраны. Несмотря на просьбы, все лесовики остались. У них другая задача. Мои маги тоже остались, будут отбивать нападение, если вдруг нагрянет враг. Со мной отправился только Гагиил, хотя я просил его остаться, мне он больше в баронстве нужен. Оставалось надеяться, что враги тоже соберут в кулак все свои силы, и им будет не до набегов на мои владения. В поход выступили через 2 дня, подготовились довольно быстро. Все это время я нарезал задачи. Сейчас самое время заниматься землей, а короли от чего-то затеяли войну. Раздражение меня не покидало 2 суток. Мои помощники носились как ошпаренные. Больше всего досталось казначею и управляющему. Они решили показать свое рвение и постоянно уточняли то одно, то другое. В результате довели меня до белого коленя, и я на них оторвался. Хотя раньше себе подобного не позволял. На границе моего баронства повстречали еще один караван, который мне отправила моя мама. В нем были не только рабы, но и переселенцы. Как-то умудрились убедить людей переехать жить ко мне. Главное, чтобы работники были хорошие, а места на всех хватит. Пленные неплохо потрудились, возводя новые деревни, всего было несколько попыток побега, но удирали только семейные, остальные чувствовали себя вполне неплохо. Их кормили, поили, одевали и обували. Вряд ли эти граждане рвались на войну. Лучше сидеть в безопасности. Я принял к себе сирот. Они согласились работать на меня. Только сначала их нужно как следует откормить, больно все худые. С новым пополнением проблем пока не возникало. Мальчишек разместили в казарме и уже начали обучать в щадящем режиме. Девочкам тоже нашлась работа. Они помогали в замке, но если пойдет поток, то их нужно обучать каким-нибудь нужным профессиям. В полях и без них есть кому работать. Нужно, чтобы они приносили пользу моему баронству. До лагеря мы добрались без каких-либо проблем. Нас даже встречали. Не конкретно меня, а всех прибывающих со своими отрядами дворян. Их было немало. Встречал какой-то служащий, явно не военный, потому что на нем даже доспехов не было. Они вышли на дорогу, как только нас увидели.
«Господин барон, назовите ваше имя», — потребовал мужчина.
«Тобиас из рода Тиров», — сказал я. Меня так обозвали в канцелярии, новый род называют по имени отца.
«Хорошо», — кивнул служащий. «Поезжайте дальше, там с правой стороны будет деревня, в ней вас примут и сообщат, где вам со своим отрядом нужно встать. Это все ваши люди или еще подойдут?»
«Все», — ответил я.
«У меня написано, что вы должны привести не менее 150 хорошо подготовленных бойцов».
«Кем написано, из чего это я должен приводить такой большой отряд? У меня не такие обширные владения для 150 воинов».
«Ладно», — вздохнул собеседник. «Это не мое дело, я просто уточнил».
Сам он являлся простолюдином и посчитал глупостью нарываться на конфликт. Похоже, в деревне располагалось что-то вроде штаба. Само собой, короля тут не было, зато имелось 3 графа и куча баронов. Меня тут же проводили к 2 аристократам, по всей видимости, они были здесь главными. Понятное дело, даже мне известно, что один из них очень старого рода. Встретили не ласково, хотя другого и не ожидал. Все нервничают, на войну ведь идем.
«Кто таков?»
— спросил он, не соизволив даже поздороваться. Я тоже посчитал лишним гнуть спину. «Барон Тобиас из рода Тиров».
«Почему вас пришлось так долго ждать?»
Что-то посмотрев в бумагах, вопросил аристократ.
Вы не особо торопились. Может быть, не хотите воевать за нашего короля?»
Этот человек смотрел на меня с таким презрением, как будто был знаком со мной раньше, хотя остальные присутствующие бароны тоже были у него в немилости. «Господин граф, вы своим детям в душе не делайте, а не мне», — сказал я. «Где должен встать мой отряд?» В комнате повисла тишина. Видно, подобного ответа вельможа не ожидал. Все перед ним на полусогнутых ходили, а тут молодой барон зубы показывает. Только мне на его древность было абсолютно наплевать. Гагиил тоже зашел в дом старосты, проявив любопытство, а сейчас молча стоял и ухмылялся.
«Сопляк!»
— рыкнул граф.
«Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?»
«Отец, похоже, это тот самый маг»,
— в беседу вмешался молодой парень, стоящий позади аристократа.
«Какой еще маг?»
— раздраженно спросил тот.
«Которого в королевстве все искали, и мы в том числе», — сообщил парень. «Король взял его на службу недавно и даровал баронство на границе».
«Вот оно что!»
Злость графа тут же пропала.
«Маг — это хорошо, их у нас мало, не все дыры заткнуть получается. А вы, уважаемый, кто такой?»
«Меня зовут Гагиил, я наставник этого славного юноши»,
— скромно ответил мой друг.
«Отлично!»
— обрадовался граф.
«Вам придется разделиться?»
«Не придется»,
— не согласился с ним Гагиил.
«Повторю еще раз. Я являюсь наставником Тобиаса и еще гражданином империи, а не вашего королевства. Поэтому воевать за интересы вашего правителя я не планирую».
«Зачем же вы сюда прибыли?» — возмутился старик.
По нему было видно, как искренне он расстроился. Хотел мага тоже запрячь, поставив на одно из направлений.
«Не хочется из-за войны прекращать учебу», —
пожал плечами Гагиил. После непродолжительных уговоров нас все же отправили к стоящему войску. Большое скопление людей мы почувствовали задолго до того, как подошли к нашим основным силам. Ветер дул в нашу сторону, вонь стояла ужасная, чуть с ног не сбивала. И гадили тут не только лошади. Командование не особо переживало за безопасность своих сил, а может, я просто не заметил скрытых наблюдателей. Пост был всего один у самого лагеря. Спросили, кто такой, и сразу удовлетворились моим ответом. Вояк больше ничего не интересовало. Перед нами раскинулся огромный лагерь, расположившийся в поле. Виднелись сотни, а скорее тысячи, больших и малых шатров. Между ними сновали воины, издалека эта стоянка больше походила на муравейник. Большинство вояк были грязными, несмотря на то, что река протекала совсем рядом. Нам было велено встать с правого фланга, после чего доложиться начальству. Места вблизи лагеря были, но не хотелось постоянно нюхать эту вонь, поэтому мы двинулись ближе к воде. Вскоре стало понятно, что войско охраняло широкий брод через эту реку, а на другой ее стороне стояла армия наших врагов. Оценить количество воинов возможности не было. Часть из них расположилась за пригорком. Думаю, силы примерно равны, иначе бы одна из сторон наверняка ударила первой. Трудно представить, сколько продовольствия за один день проедает такое количество людей. Кроме профессиональных военных, имелись отряды ополчения, стоявшие немного в стороне. Их тоже требовалось кормить. Все же хорошо, что мое баронство располагается относительно недалеко. Можно запросто отправить гонца, и привезут припасы. Как мне кажется, у нашего монарха с обеспечением армии дела обстоят хуже. Если собирает всех в кулак, то планирует атаковать, невыгодно стоять просто так. К лагерю колоннами тянулись обозы, обратно уходили уже пустыми. На обеспечение уходят огромные деньги. Мне опять стало казаться, что король не в курсе того, что меня вызвали на войну. Для него было бы гораздо полезнее, если бы я зарабатывал золото для казны. С другой стороны, сильный маг, который может перебить кучу народа, хорошо укрепляет войско. В общем, пока не стоило забивать себе голову всякой ерундой. Уже нахожусь здесь, чего теперь об этом думать? Моему гениальнейшему плану не суждено было сбыться. Хотел встать немного в стороне от войска, чтобы не нюхать отходы жизнедеятельности огромного количества солдат. Место нашли довольно удобное, хоть и близко к броду, но теперь приходилось вдыхать ароматы от вражеской армии. Хорошо, хоть возле реки не гадили, оттуда ведь брали воду. Лучшего места все равно не было, поэтому я приказал разбивать лагерь, а сам с несколькими охранниками отправился искать начальство, чтобы доложить о нашем прибытии. Посты они не выставили, зато нужно 3 раза бегать на доклад. Видимо, у дворян разыгралась мания величия. Войско было разделено на 4 части. Командовали этими частями герцоги, а во главе сил стоял король. Только он еще не прибыл. Скорее всего, сидит пока в одной из деревень поблизости, тоже не хочет узнавать, как пахнет война. К моему немалому огорчению, нами должен командовать герцог Олдрич. Об этом я узнал, когда направлялся к его шатру. Сейчас он, как и остальная высшая знать, находился пока при короле. Мне лучше не попадаться на глаза герцогу, иначе отправят в бой самым первым. И ведь в ответ не пошлешь его куда подальше.